«Явился», — буркнул Рама, поднимая взгляд от собственных костлявых колен, на которых лежал чурбачок шипастого самшита. И ни к селу, ни к городу добавил: «Долго шел блудный брахман». Видимо, двумя последними словами палач кшатры заменял одно гораздо более простое — странник. Аскет в прошлом году, разменяв второй десяток второго века, выглядел вдвое моложе, издалека. Вблизи он выглядел иначе, но тоже, это если в лицо не особо пристально заглядывать. Такие, как Рама с топором, живут долго, если повезет, старятся туго, если сами того не захотят, и умирают сразу, без дряхлости и долгих страданий. Многие завидуют, дураки. Говорили, что топор-подарок не позволяет Марене, губительнице созданий, приблизиться к аскету. Говорили, что как-то раз к раменному ашраму пришел человек в багряных одеждах и с петлей, росшей из обрубка правого запястья. Пришел, съел миску толокняной мантхи с молоком, которую угостил его хозяин, побеседовал о погоде и ценах на кошениль, после чего ушел. Говорили, что сам палач кшатры однажды сказал: «Шиш я им, сдохну», после чего добавил, забыв объяснить, каких таких их имеет в виду: «Во всяком случае, пока не досмотрю до конца». Говорили, Рама хмыкнул и вернулся к прерванному занятию. Вчера он обещал девочке из поселка на западном склоне вырезать ей пахучую забавку. Для того и чурбачок приспособил. С одного бока чурбачка уже проглядывала потешная мордочка бычка, белого бычка, лобастого, такого рогатенького, из сказки. Есть такая сказка про белого бычка Шивы. Веселая. Бронзовый резец вновь принялся основать по деревяшке, снимая душистую стружку, и забыл остановиться даже тогда, когда чужие шаги прошелестели совсем рядом. Тишина. Лишь ветер доносит чириканье сорокопутов, да еще толстый шмель жужжит раздраженно над стружкой, а сесть боится. «Ну чего молчишь?» Наконец спросил Рама, и в резком голосе аскета эхом отдалось шмелиное раздражение. Небось, другим сразу песни петь начинал: «О, желанные, безупречные и чистые властители чувств, наставники всего движущегося и неподвижного, я что хуже, давай затягивай словословие». Тишина. Лишь птицы голосят вдали, пугая шмеля. Тишина. «Ну?» Рама рывком встал, отбросив резец, и впился глазами в лицо дроны. Они выглядели почти ровесниками: сын любознательного жаворонка и сын пламенного джамада. А просоленные кудри брахмана из ларца были, пожалуй, что и круче.
«Эх тебя!» — пробормотал палач кшатры, садясь обратно. «Ладно, не хочешь словословить? Молчи. Или проваливай во свояси, не держу». «Держишь?» — брошенной монетой звякнуло первое слово, оброненное дроной. «Чем?» «Тем, что гонишь. Согласно закону, я мог бы вообще не искать тебя, учитель. Ты не объявлял себя моим гуру в соответствии с традицией. Вслух, при трех свидетелях. Я прав?» «Согласно пользе поиски того аскета-погонщика, что сражался со мной в безначалии, стараясь выкрикивать мантры как можно отчетливей, никакой пользы здесь уже нет. Ты ведь ничего не скрыл от меня, чтобы мне хотелось добрать остатки. Знаю, что не скрыл». Дрона говорил, а на скулах брахмана из ларца играли каменные желваки, и в глубине взора ворочалось удивление. Чувство доселе малопривычное сыну жаворонка. Слова срывались с языка. Чужие слова, тяжелые, граненые. Вместо обкатанного сотней повторений: «О, желанные, безупречные и чистые, изобильные подвигами». Будто дрона новый пытался говорить за дрону старого, лишь на днях научившись говорить. Будто морское чудовище Тимингала подымалось из пучины, будто заря сквозь облака. Они все уговаривали меня остаться, учитель. Все прежние гуру искали причины, настаивали, сулили дочерей в жены. А я уходил. Там больше нечего было брать. Законы пользы подгоняли меня. Законы, польза и что-то еще неизвестное мне самому. Даже наездник обрядов, глава Шальвапурской обители, хотел, чтобы я остался у него. Молчало, глаза выдавали. Один ты научил, ударил и ушел. Почему? А ты сам как думаешь? Рама опустился на порожек хижины и машинально огладил кончиками пальцев лезвие топора подарка. Сам не знаю, можно ли так? Отдавать без законов, встречаться без пользы, уходить без прощания. Ведь твой последний удар, он был бесчестным. Из-под тишка в нарушение кодекса битвы. Мне бы обидеться, забыть. А я все помню, думаю, что хотел сказать мне твой кулак. Для того и в святое место ходил, для того и сюда на Махендру явился. Дрона замолчал и отвернулся. «Не верь мне, учитель», — тихо сказал он. «Это не я с тобой говорю, это не я». Я другой, совсем другой. Я к себе привык, а ты меня мучишь. Шел к тебе, думал о главном, беседовать станем. Знал, где оно главное, какое оно. Пришел, рядом стою. Ничего не знаю, ни главного, ни мелкого. Мне уйти? Удар? Рама спрашивал, словно пропустив мимо ушей, самые последние слова дроны. «Бесчестный, говоришь? Твоя правда. Подобных тебе так и убивают. Бесчестно. Показать, как это делается?» Молниеносным движением палач кшатры нагнулся и подхватил с земли топор-подарок. Дрон отшатнулся, машинально вскидывая к груди ненатянутый лук-посох. Но аскет и не собирался рубить гостя пополам от плеча к паху. Напротив, ухватив древко секиры поперек, Рама швырнул дар Шивы брахману из ларца, швырнул резко, словно от себя отрывал и боялся не оторвать. Лук выпал из пальцев дроны, и в тот же миг мертвая хватка сына жаворонка сомкнулась на секирном древке. Звякнули колокольцы. Солнечные блики скользнули по гравировке, и в тон гневному мычанию белого быка неумело откликнулся белый теленок, высовываясь из чурбачка до середины. Дышать стало тяжко, будто гортань и ноздри забило пеплом, священным пеплом от сожженных трупов. Шипение мириадов змей наполнило уши, оно сгущало, соглушало, и скоро в нем родились слова, произнесенное давным-давно, на поле Куру, чтобы быть услышанными совсем другим учеником. Горец подарил мне топор и сказал, что пока дар Шивы со мной, любой чужой воле, даже воле самого Шивы, заказана дорога в мое сознание. Больше я не совершал поступков, за которые делил бы ответственность с кем-то посторонним. Дрона стоял перед ашрамом сына пламенного Джамада, держа в руках топор-подарок. Смутно. Смута души. Смятение чувств, мысли в смятку и еще тучи. Они клубятся, заполняют собой все на свете, роятся болотным гнусом, топчутся стадами слонов, увешанные гирляндами молний. Одни тучи темные, как голубой лотос в пору увядания, другие нежностью подобны белой лилии, третьи, словно тычинки гиацинта, четвертые же отливают желтизной. Некоторые походят на куркумов корень, иные — на вороньи яйца, а многие — ярко-красные, словно киноварь. Семь пылающих солнц на миг вспыхивают позади скопища туч, и кроме клубящегося разноцветия все дерево и трава, сухое и влажное, прямое и кривое, обращается в пепел. Остаются лишь тучи и ты. Потом приходят руки, руки снежными ладонями, продолговатыми пальцами, с кожей мягче пуха, руки великаны, руки надежды, руки покой. Их прикосновение обволакивает тебя дыханием вечности, ты сворачиваешься в комочек и погружаешься в сладостную дрему. Руки носят, качают, баюкают. Они ласковы и покорны, настойчивы и простодушны. Им хочется верить, отдаваясь вере и сну. Руки поют о любви. О любви великой, о любви единственной, о любви подлинной, о той страсти, перед которой ничто, праздники души и омуты прегрешений, об испепеляющем чувстве, ради которого стоит жить и умирать, жить в предвкушении, умирать от счастья. Любые другие чувства, любые иные страсти, белесые личинки под замшелым валуном, грязные шлюхи на пути к сияющей жене, кровавогубые идолы на пути к великому Богу, камешки в сандалии на пути, шваль. Отребье, гнусь, предаться им предательство. Огромное лезвие рассекает уют дремы, грозой раскатывается мычание, и руки испуганно исчезают. Стихает бормотание, уплывает дрема, остаются лишь тучи, ожидания и тайная уверенность, все было не зря. Смысл этой уверенности плохо понятен тебе самому. Возможно, ты сходишь с ума, возможно, нет. В многоцветной кипени проявляется знак — золотой лотос. Следом приходит человек. Человек ли? Он стоит под сверкающим венцом, руки и бедра округлы, подобно слоновьим хоботам, лик прекраснее миров Брахмы и сияет ярче полной луны. У гостя прямые плечи и орлиный нос. Широкая грудь придает ему царственное величие, а гибкая шея не уступает в совершенстве морской раковине. Вооружен он луком из побега сахарного тростника. Тетива состоит из вереницы жужжащих пчел, а пять стрел — это пять благоухающих цветов на длинных стеблях. Его одеяние лазурного оттенка, кудри украшены венком из кейсар соцветий, а над головой вьется стяг с изображением зубастой морской макары. Это любовь, символ Крита-юги, эры совершенства, символ золотого века, когда мир был идеален и существам не требовалось разделения на варны, а также на смертных и бессмертных. Рядом с золотым лотосом мгла рождает серебряную пластину с изображением зайца. Заяц барабанит передними лапками и испуганно смолкает, когда рядом с пластиной обителью возникает строгий исполин. Одежда гиганта цвета старой бронзы, поступь величавой горда — а взгляд очей с покрасневшими белками пронизывает тебя насквозь. Брахманский шнур свисает с его левого плеча, диадема царя кшатрия украшает голову, жезл вайшьи землевладельца держит он в правой руке, сандалии шудра на его ногах, но нет в том кощунства, нет и осквернения святынь. Это закон, символ Трета-юги. Серебряного века — символ эры разделения, когда добродетель уменьшается на треть и приходится костылем закона подпирать корову мироздания, потерявшую одну ногу. Медно-красные весы возникают подле серебряной пластины. Чаши их все время колеблются, меряя невидимое взору, и мнится, когда они остановятся, настанет конец света. Стройный красавец выходит следом. Он идет, чуть пританцовывая, смуглый, тонкий, в кости, обнаженный, если не считать высокой шапки синего бархата, а также многочисленных браслетов на лодыжках и запястьях. Четыре руки у красавца, и кудри его уложены в джата-мукута, прическу высшего существа. Лишь глаза беспокойно шныряют по сторонам, словно голодные мыши, не портя, впрочем, общего впечатления, а лишь создавая ощущение вечного поиска. Это польза. Символ двапара юги, медного века, символ эры опеки, когда сила закона иссякает наполовину, и польза приходит объяснить невеждам, что следует, а чего не следует делать. Ты с ужасом ждешь явления кривой сабли из черного железа, знака Кали-юги, эры мрака, эпохи разрушения, но этого не происходит, и ты с облегчением понимаешь, час не пробил. Троица стоит перед тобой — любовь, закон и польза. Три варга, три опоры и три ценности бытия. Юноша с цветочным луком улыбается исполину закону, подходит к нему и легонько гладит пальцами по щеке. Жужжат пчелы тетива, распускаются благоухающие наконечники стрел, и лазурные одеяния переливаются всеми оттенками весеннего неба. В ответ закон бьет любовь кулаком в лицо. Слышен слабый хруст, венок падает в грязь с головы юноши, а тебя передергивает, вспоминается сломанный нос мальчишки-панчелийца, и воспоминание почему-то насквозь пропитано омерзением. Но в следующую секунду любовь кошка отпрыгивает назад, страшно улыбается окровавленным ртом, и вот три стрелы из пяти, одна за другой, поражают грудь исполина, украшенного знаками всех варн. Гигант шатается, но падать не спешит. Из-за его спины ужом выныривает польза, и весы гибкого красавца с бегающими глазками летят в голову любви. Драка, постыдная мерзкая драка, базарное толковище, непристойность, позор. Законы пользы теснят любовь. Сбивают наземь, вяжут руки измочаленными веревками. Пыль скрывает всю троицу, пыль — пелена. Стяг с изображением Макары падает, ноги топчутся по нему, и когда ты вновь видишь исковерканную любовь, то черты юноши кажутся тебе знакомыми. Насильник-убийца, Раджа-изверг, бесстыдно обнаженный экзекутор, безумный воин с палицей. Видение твоих снов, призраки искуса, и с запоздалым пониманием приходят, в иных обличьях не вырваться. Стать уродом, стать выродком, стать кем угодно, пусть даже зверем, пусть даже чудовищем, лишь бы свобода. В этот момент песнь о испепеляющем чувстве, которую мурлыкала тебе мгла, баюкая на руках, кажется кощунством, насилием над сутью. Когда понимание становится острым, как бритва, и ты больше не в силах терпеть, ты видишь, как польза берет из ничего кривую саблю полумесяц черного металла и всаживает на треть в спину закону. Исполин дико вскрикивает, грозя обрушить опоры вселенной, валится на колени и каменеет над недвижной любовью. Гибкий красавец-победитель стоит над ними. Четыре руки у него и четыре лица теперь у пользы. Собственный лик или к юноше с цветочными стрелами, и лицо исполина в одеяниях цвета старой бронзы, и череп с измазанным кровью ртом. Рот в крови похож на рот любви после удара закона. Четырехликая польза тихо смеется, звеня браслетами, а ты не можешь оторвать взгляда от кривой сабли черного символа эры мрака, которая пришла в тебя».